Iba. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В России с наступлением весеннего потепления увеличилось количество митингов. Накануне по стране прокатились акции стратегии 31. Сегодня в Новосибирске митинговали пенсионеры, а в Москве авиадиспетчеры. Сотрудники военкоматов попытаются привлечь небывало высокое число новобранцев, а правозащитники прогнозируют рост количества правонарушений. В России начался весенний призыв. 20 лет назад прекратили свое существование военные структуры стран Варшавского договора. 2012 год может стать в России годом чипизации. Президент Дмитрий Медведев ранее высказался за введение универсальной электронной карты, которая заменит собой несколько документов сразу. Не всех россиян это устраивает, поскольку многие считают, что государство откровенно навязывает чипизацию. Во многих странах мира сегодня отмечают День смеха. Это главные темы нашей программы. Час назад в Москве завершился митинг авиадиспетчеров России. Он состоялся у здания Федерального агентства воздушного транспорта Росавиации. По словам организаторов митинга, к проведению акции протеста авиадиспетчеров вынудило руководство госкорпорации по организации воздушного движения, которое уже год игнорирует требования закона и работников. Что заставило авиадиспетчеров выйти на улицу? Этот вопрос я задаю заведующему юридическим отделом профсоюза авиадиспетчеров России Олегу Бабичу.
Вы помните, что еще год назад, в марте-апреле, проходили крупномасштабные акции протеста авиационных диспетчеров по всей стране, когда выдвигались требования ухода в отставку генерального директора госкорпорации по организации воздушного движения, заключение единого коллективного договора на прежних условиях, которые устраивали работников. Тогда, перед майскими праздниками, все акции были приостановлены, предприняты попытки, так сказать, решения вопроса, образно говоря, мирным путем. Но, к сожалению, вот за год проблемы не только не решились, но и в определенных вопросах усугубились. Новые коллективные договора, которые были заключены в филиалах, по отдельным позициям в значительной мере ухудшили положение работников. Это вызывает серьезное недовольство. Кроме того, с 5 марта вот текущего года к авиационным диспетчерам предъявляются новые требования по уровню владения английским языком. В связи с этим по стране достаточно большая часть диспетчеров была отстранена от работы.
Как сегодня прошел митинг у здания Росавиации?
Митинг прошел хорошо. Было порядка 100 человек, где-то от 70 до 100. Помимо представителей работников предприятия, то есть авиационных диспетчеров, присутствовали наши коллеги из, братских профсоюзов.
Поясните, пожалуйста, что за проблема с английским языком?
Диспетчер, где бы он ни работал, обязательно имел сертификат о владении четвертым рабочим уровнем английского языка. С 5 марта 2011 года вот это требование вступило в силу. К сожалению, за истекший период мало внимания уделялось подготовке персонала. Но надо сказать, что у нас вообще персонал сейчас, к сожалению, очень возрастной. Средний возраст авиационного диспетчера в России около 50 лет. Ну и вы сами себе представляете, что в 50 лет овладеть рабочим уровнем иностранного языка, если ты особо никогда этим не занимался, очень сложно. Если бы предприятие все это время хотело бы действительно нормально заниматься и людей подготовить, наверное, бы подготовили. Но, к сожалению, как всегда в России, все надеются на авось, что в очередной раз там отложат, продлят. Но вот этого не случилось, и мы получили ту ситуацию, которую получили. Сейчас действительно во многих структурных подразделениях большая часть авиационных диспетчеров отстранена от работы, направлена на учебу, на долговременные курсы подготовки. То есть сейчас те работники, которые имеют четвертый уровень, вынуждены работать с, так сказать, повышенной интенсивностью, рабочее время значительно увеличилось, то есть увеличилась нагрузка на каждого конкретного работника, оставшегося на работе, что не может не вести к проблемам по обеспечению безопасности воздушного движения.
сказал Радио Свобода заведующий юридическим отделом профсоюза авиадиспетчеров России Олег Бабич. Он участвовал сегодня в митинге авиадиспетчеров у здания Росавиации в Москве. А в Новосибирске прошел митинг пенсионеров. Они протестовали против отмены льгот и повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ранее суд пытался запретить пенсионерам митинговать около здания Новосибирской областной администрации, но областная прокуратура вступилась за граждан. На митинге побывал корреспондент Радио Свобода в Новосибирске Никита Каньшин.
Поводом для протеста стало подписание главой региона Василием Юрченко в конце прошлого года постановления, согласно которому с нового года в Новосибирской области изменились правила проезда льготников. Если раньше они имели право на неограниченное число поездок по социальной карте, то теперь большинство из них, начиная с 31-й поездки в месяц, оплачивают проезд из своего кармана. Это вызвало возмущение у части пенсионеров, которые за последние 4 месяца провели уже несколько акций протеста. Так, 4 марта они провели митинг, завершившийся шествием от здания областного правительства до офиса полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Несколько участников акции тогда вручили полпреду Виктору Толоконскому обращение к президенту России Дмитрию Медведеву. Пенсионеры потребовали у главы государства разобраться в ситуации с безлимитным проездом. Президентского ответа на свое письмо граждане до сих пор не получили. Однако реакция властей тоже последовала. Губернатор Василий Юрченко внес ряд изменений в принятое ранее постановление. Теперь право на неограниченное число поездок получает еще одна категория льготников. Это труженики тыла, которых в Новосибирской области 41 тысяча человек. Неиспользованные поездки теперь не будут пропадать, а будут переноситься на следующий месяц. Таким образом, льготники смогут использовать 360 поездок в течение года. Все остальные категории граждан, имеющие право на льготный проезд, получают дополнительно к 30 еще 60 поездок в месяц за полцены. Помимо проезда, пенсионеров очень беспокоит резко в этом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги. На сегодняшний митинг перед зданием правительства Новосибирской области собралось около 1500 человек. К протесту пенсионеров присоединились представители движения против нелегальной миграции, Левого фронта, авангарда красной молодежи, патриоты России и монархисты.
Незадолго до начала митинга новосибирский корреспондент Радио Свобода Никита Каньшин спросил у профсоюзного активиста Владимира Захарова, почему против отмены льгот и повышения тарифов протестует так мало граждан и преимущественно пенсионеры.
Прежде всего, отсутствие гражданского общества, отсутствие социальной активной позиции людей, которые, видя то, что происходит, тем не менее предпочитают каждой своей норке отсиживаться и ждать, когда кто-то решит их проблемы. Льгот действительно лишили много пенсионеров. По области пострадало не менее 300 тысяч. Честно говоря, пенсионеров недовольных-то очень много. С другой стороны, по ситуации ЖКХ. Ситуация ЖКХ, она более простая, чем, например, с льготами для пенсионеров. Один дом, один подъезд, жильцы, все друг друга знают, живут десятки лет вместе. Организовать какие-либо активные действия по пересмотру тарифов ЖКХ, ведь не составляет проблем. Вот один дом, 4 подъезда, собрались, решили, собрание сделали, запротоколировали большинство, все это. И вряд ли кто-то что-либо попробует там оспорить. Все четко посчитали, проблем-то нету, но ведь и здесь все пробуксовывает. Опять выходят 5 бабушек, они опять молчат, продолжают просто платить и молчат, и опять всем все нравится. Но здесь менталитет, скорее всего, русский. То есть все надеются, что придет добрый барин и за всех все решит.
С профсоюзным активистом Владимиром Захаровым беседовал корреспондент Радио Свобода в Новосибирске Никита Каньшин. Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас в Москве 1:15. Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Активист арт-группы «Война» Олег Воротников, задержанный вчера в Петербурге во время акции в защиту свободы собраний, утверждает, что его избили полицейские. Помощник одного из сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи посетил на днях Лондон, где провел несколько встреч, сообщают некоторые СМИ, в частности, газета «Гардиан». В Японии уровень радиации в подземных водах под вторым реактором АЭС Фукусима Даичи превышает допустимую норму более чем в 10 тысяч раз. В Кот-д'Ивуаре идут бои между силами, лояльными Аласану Уаттаре, чью победу на выборах признала ООН, и сторонниками Лорана Гбагбо, которая отказывается передать власть. В Сирии оппозиция призвала к проведению сегодня акции протеста по всей стране с требованием политических реформ. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 52 копейки, евро 40 рублей 39 копеек. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» Великобритания и Франция в борьбе за османское наследство. На что похожа война? реформа в театральных вузах, музейный цех фарфора. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Министерство иностранных дел России объявило об отмене рекомендации не ездить в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, однако путешествовать по остальным курортам Египта в ведомстве по-прежнему не советуют, сообщают российские газеты. Подробности в обзоре Светланы Павловой.
Министерство иностранных дел официально разрешило российским туристам отдыхать в Египте, однако рекомендовало ограничиться только Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. При этом, как сообщают российские газеты, россиянам посоветовали осуществлять поездки на египетские курорты исключительно в составе экскурсионных групп, а также пользоваться услугами только авторитетных туроператоров, которые внесены в Единый федеральный реестр. Впрочем, влиять на деятельность туроператоров никто не станет, сообщили газете РБК «Дейли» в Ростуризме. Как пояснили в этом ведомстве, рекомендация о групповых поездках – это сигнал для туристов, чтобы те могли получить качественный продукт, заключив договор с крупным и надежным туроператором. Российская газета цитирует официального представителя МИД России Александра Лукашевича, который сказал, что ситуация на так называемых красноморских курортах Египта нормализовалась. Однако Министерство иностранных дел рекомендует российским туристам, которые направляются на отдых на эти курорты, проявлять бдительность и избегать поездок в другие города и районы Египта. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, первые два рейса на 220 мест каждый отправятся в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 2 апреля. В интервью «Радио Свобода» она отметила, что, по мнению туроператоров, ситуация с безопасностью на египетских курортах никогда не была безнадежной.
Даже когда был разгар политического кризиса в стране, на курортах было все спокойно, и многие наши туристы были возмущены, что им приходится покидать место отдыха. Но, видимо, были предоставлены вполне адекватные гарантии со стороны египтян по поводу обеспечения безопасности наших граждан там. Ну и кроме того, мы надеемся, что Министерство иностранных дел вняло просьбам общественности и потребителей. В курортах никогда ничего такого не происходило, и никакой угрозы жизни и безопасности не было. Единственное серьезное было препятствие, по мнению туристов, что из-за всех событий там было несколько нарушены поставки. В связи с этим отдыхать на этих курортах как-то было не очень комфортно. Это все восстановилось достаточно быстро, и об этом свидетельствует решение европейских стран, которые спокойно оставляют своих граждан на эти курорты. И, в общем, ничего противоестественного нету, что Министерство иностранных дел особо выделило именно эти зоны, где все спокойно. По всей остальной стране действительно возможна какая-то потенциальная угроза. Поэтому наши туристы будут отдыхать на курортах Красного моря, но не смогут ездить с экскурсиями в Каир. Поскольку четкая формулировка рекомендаций МИД, туроператоры не будут предлагать экскурсии в Каир.
Сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, цены на турпутевки в Египет остались в целом на уровне прошлого года.
Порядка 500-700 долларов за недельный тур с размещением 4-звездочной гостиницы. Цены будут сохраняться такими в течение апреля. И оператор уже сейчас говорит, что если будет ажиотажный спрос, то цены, скорее всего, вырастут. Потому что рынок понес очень серьезные потери в этом сегменте. Но то, что спрос восстановится достаточно быстро, это уже сейчас очевидно, потому что какое-то нереальное количество было звонков от потребителей, когда же вернется Египет, и люди никуда не хотели ехать на майские праздники, потому что не было Египта в ассортименте. Поэтому, конечно, спрос восстановится. Насчет ажиотажного спроса я не уверена, потому что цены-то хорошие, нормальные, но ожидания у наших потребителей были, в общем, несколько фантастические. Почему-то ждали, что можно будет купить туры в Египет после его открытия за $200. Но это невозможно.
Сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Потери египетской туриндустрии из-за отсутствия России на курортах составили $278 миллионов, а всего индустрия из-за революционных волнений потеряла почти $1.5 миллиарда, рассказал ведомостям министр туризма Египта Мунир Фахри Абдель-Нур. А вот что рассказала о потерях российской туриндустрии Майя Ламидзе.
Точную цифру никто из операторов не называет, есть совокупная цифра потерь по всему рынку. Речь идет о тех туроператорах, которые обеспечивают 80% потока на этом направлении. И за два месяца потери составили более $150 миллионов.
Сказала Майя Ламидзе. Как отмечает коммерсант, от закрытия Египта, по оценкам самих туроператоров, прежде всего выиграли Таиланд, Гаа и Объединенные Арабские Эмираты. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сколько документов нужно современному россиянину? Радио «Свобода» на этой неделе в информационных программах представляет серию корреспонденций и экспертных интервью на эту тему. Президент Дмитрий Медведев высказался за введение универсальной электронной карты, которая заменит собой несколько документов сразу. Не всех людей это устраивает, поскольку многие считают, что государство откровенно навязывает чипизацию. Сколько же документов нужно иметь современному россиянину и почему люди выступают против их электронных вариантов? Ответы на эти вопросы попыталась найти корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Паспорт гражданина, загранпаспорт, водительские права, идентификационный номер налогоплательщика, медицинская страховка, полис автострахования, пенсионное свидетельство. Это только базовый список необходимых современному жителю документов. Россияне по привычке не задумываются и тогда, когда требуется получить новый документ или справку к определенному случаю. Например, экспликацию квартиры для операции с недвижимостью или справку о доходах, чтобы отдохнуть за границей. Но когда правительство объявило переход к электронным документам, в обществе начали раздаваться недовольные голоса. Сегодня уже в ходу кредитные, зарплатные или льготные социальные карты, но только 47% россиян пользуются пластиковыми банковскими картами. За последние 10 лет эта цифра увеличилась всего на 5%. Одни признают, что документы карточного вида практичнее бумажных, остальные требуют соблюдения сохранности личных данных. Как считает психолог Тимофей Нестик, россияне еще помнят советские времена.
Мы по-прежнему живем в обществе с таким посттоталитарным наследием. В массовом сознании еще циркулируют воспоминания, отчасти мифы о тотальном контроле. Россияне очень не любят, когда их считают. В мегаполисах очень высокая потребность в личном пространстве, в защищенности своей частной жизни. То есть чем выше скученность, чем больше ощущение такой, знаете, выставленности на показ, тем больше потребность в личном пузыре. Отсюда стремление, несмотря на пробки, пользоваться своим личным автомобилем, максимально контролировать степень своей публичности. Даже создавая блог, мы тем самым приоткрываем себя, но при этом контролируемым для нас образом.
С появлением проекта «Универсальная электронная карта» недовольных так называемой чипизацией стало еще больше. Инновационная идея президента России заключается в том, чтобы объединить едва ли не все документы на одном чипе, помещенном в кусок пластика. Противники микрочипов небезосновательно сомневаются в надежности и сохранности своих данных. А многие просто не умеют пользоваться современными технологиями. Ассоциация региональных банков публикует статистику, согласно которой 7% россиян высылают свой пин-код в ответ на спам-рассылку. Кое-кто из недовольных идеей ввести универсальную электронную карту пошел в своих оценках президентской чипизации дальше других. Некоторые религиозные группы и организации даже назвали это дьявольщиной. В начале марта, когда Мосгордума обсуждала закон об универсальной электронной карте, несколько десятков православных верующих организовали подобие крестного хода вокруг здания. Затем, с подачи архиерейского собора, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Всеволод Чаплин инициировал слушание об электронной идентификации в общественной палате.
Освященный архиерейский собор Русской православной церкви, который прошел месяц назад, получил большое количество обращений людей. Принял следующее решение. Собор считает необходимым проведение переговоров с органами государственной власти с целью обеспечения добровольности в отношении использования электронных средств идентификации граждан, в том числе универсальных электронных карт. Люди, не принимающие их, не должны подвергаться дискриминации.
Но есть и более радикальные проявления страха россиян перед электронными документами. Следующим шагом, опасаются некоторые, станет вживление чипов в организм человека. Есть и те, кто боится не только внедрения чипов, но и усматривает символику в нумерации. У некоторой части православных христиан есть страх, например, перед налоговыми номерами. В них может содержаться так называемое антихристово число 666. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в России, во многих странах Европы, в Канаде и США отмечают День смеха или День дурака. Как отмечают 1 апреля во Франции, где зародилась несколько веков назад традиция дурачить всех подряд в первый день апреля. Из Парижа передает корреспондент Радио Свободы Елизавета Алисова.
Елисейский дворец начинает кампанию по спасению точки с запятой. Отныне государственные служащие обязаны употреблять как минимум 3 точки с запятой в каждой странице официального документа. Таким образом, Николя Саркози надеется спасти постепенно выходящий из употребления знак препинания. Такую первоапрельскую шутку в 2008 году опубликовало электронное издание Rue89, даже сопроводив довольно большую подробную статью копии официального письма из президентской администрации. В котором, естественно, наперекор правилам пунктуации французского языка, в самом неподходящем месте красовалась точка с запятой. В 2009 году в вечернем выпуске новостей телевизионный канал «Франс-2» показал репортаж о том, как ветряные электростанции замедляют вращение нашей планеты. А в 2010-м общественно-политический еженедельник «Le Point» опубликовал статью под заголовком «Барак Обама сообщил Николя Саркози, что у него есть доказательства существования инопланетян». Так называемая «апрельская рыба», по-французски «poisson d'avril», что на русский язык можно было бы перевести «апрельской уткой», присутствует каждое 1 апреля почти во всех средствах массовой информации. Если в большинстве случаев читатель или зритель сразу же догадывается, что перед ним первоапрельский розыгрыш, то некоторые издания предпочитают шутить более тонко. Не страшно, если в шутку заметят лишь избранные. О том, как шутят 1 апреля на страницах газеты «Либерасьон», рассказала в интервью «Радио Свобода» журналист отдела культура газеты Беатрис Валеис.
Шутки, которые мы публикуем 1 апреля, очень сложно заметить. Их видят лишь, так сказать, посвященные. Они не бросаются в глаза, но каждый год обязательно кто-нибудь пишет что-то в шутку. Очевидный розыгрыш – это не так уж смешно, а вот найти скрытый, не бросающийся в глаза розыгрыш – это гораздо интереснее. Мы сами в редакции развлекаемся тем, что ищем их в газете 1 апреля. Вы знаете, иногда я прошу журналистов, которые пишут анекдотичные заметки на какие-то не очень серьезные темы, использовать в статье какое-нибудь сложное слово. Я обожаю это делать. Например, я могу сказать журналисту: «Я хочу, чтобы ты использовал здесь слово «кастрюля». И журналист должен ухитриться вставить слово «кастрюля» в статью, которая ничего общего с гастрономией и кулинарией не имеет. И если ему удается это сделать, то мы умираем со смеху. Так мы шутим круглый год, а не только 1 апреля. Это такие игры между журналистами. Надо же как-то забавляться, ведь новости такие печальные. Вот так мы и развлекаемся».
Традиция первоапрельских шуток появилась во Франции в 16 веке. В то время Новый год начинался не 1 января, а 1 апреля. А в 1564 году король Карл IX издал указ, предписывающий отсчитывать начало каждого Нового года 1 января. Некоторым французам такие изменения в календаре по воле короля пришлись не по душе, и они продолжали отмечать Новый год весной. Над ними-то и стали подшучивать, даря им шуточные подарки и устраивая розыгрыши. Точного и достоверного объяснения появления апреля рыбы нет. По одной из версий, подарки, которыми обменивались в апреле французы, были чаще всего съедобные. 1 апреля выпадало на период поста, когда запрещено употребление в пищу мяса, поэтому рыба была самым распространенным подарком. Позже шуточным подарком стали поддельные рыбы. Имя Карла IX неразрывно связано с Варфоломеевской ночью. Под давлением своей матери Екатерины Медичи молодой король согласился на массовое убийство французских гугенотов. Не дожив и до 24 лет, нелюбимый французами монарх умер от туберкулезной инфекции. Мрачной шуткой истории кажется то, что именно этой трагической фигуре Франция обязана возникновением традиции первоапрельских розыгрышей. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. 20 лет молдавской независимости на фоне первого форума «Европа-Молдова». В программе «Время гостей» в 19.07 участвует бывший президент Республики Молдова Петр Лучинский, ведет программу Виталий Портников. Сейчас в Москве 12.30, «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей. С ними вас познакомит Екатерина Евсеева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Активист арт-группы «Война» Олег Воротников, задержанный вчера в Петербурге во время акции в защиту свободы собраний, утверждает, что его избили полицейские. Как сообщил адвокат Дмитрий Динзе, травмы зафиксированы врачами. Соответствующие документы направлены из больницы в правоохранительные органы. В Японии уровень радиации в подземных водах под вторым реактором АЭС Фукусимы Даичи превышает допустимую норму более чем в 10 тысяч раз. Около 1000 тел жертв землетрясения и цунами остаются в зоне эвакуации вокруг атомной электростанции. Есть опасения, что тела подверглись воздействию радиации. Американский адмирал Майк Маллен заявил, что силы Муаммара Каддафи в Ливии далеки от поражения, несмотря на авиаудары международной коалиции. Накануне верные Каддафи войска вели успешное наступление на повстанцев и захватили город Брега на востоке страны. Помощник одного из сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи посетил на днях Лондон, где провел несколько встреч, сообщают некоторые СМИ, в частности газета «Гардиан». Министерство иностранных дел Великобритании не подтвердило, но и не опровергло эту информацию. В столице Йемена Сане сегодня ожидаются манифестации сторонников президента Али Абдаллы Салиха и его оппонентов. В пакистанском городе Ланди-Катал на северо-западе страны боевики атаковали стоянку грузовиков, перевозящих топливо для нужд иностранных войск в Афганистане. По данным местных властей, в результате нападения погибли трое пакистанских охранников. В Вашингтоне во вторник пройдут переговоры между президентами США и Израиля Бараком Обамой и Шимоном Пересом. Стороны обсудят вопросы сотрудничества в области безопасности, последние события на Ближнем Востоке и поиски путей мирного урегулирования ближневосточного конфликта.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский. В Абиджане, крупнейшем городе западноафриканской страны Кот-д'Ивуар, идут бои между силами, лояльными новому международно признанному президенту Алассану Ваттаре и сторонниками прежнего президента Лорана Гбагбо, отказавшегося признать поражение на недавних выборах. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Он в прямом эфире. Валентин.
Здравствуйте, Павел. Действительно, идут бои в Абиджане, это экономический центр страны. Сообщается, что силы Уаттара атаковали резиденцию Гбагбо в Абиджане, президентский дворец. И также, как утверждается, они взяли под контроль государственное телевидение. Однако источники в окружении Гбагбо заявляют, что по-прежнему его силы сопротивляются, которые защищают здание телевидения. Сообщается также, что идут ожесточенные бои. Местные жители и корреспонденты западные сообщают о том, что используется артиллерия, минометы, другое тяжелое вооружение. В последние дни, как сообщается, с понедельника идет наступление, ведут силы Уаттара наступление на силы Гбагбо. И как по поступающим сообщениям, большая часть военных не оказывает сопротивления, однако президентская гвардия Гбагбо и некоторые его сторонники оказывают ожесточенное сопротивление. По оценкам, число погибших за последние дни может достигать 500 человек. Опасаются, что это число и больше. Между тем, Уаттара, который по некоторым оценкам контролирует до 80% территории страны, распорядился закрыть границы, объявил комендантский час, выступая с телеобращением. В четверг он вновь потребовал ухода Гбагбо и добавил:
«Aujourd'hui, elles sont aux portes d'Abidjan».
Сегодня республиканские силы на пороге Абиджана. Всех тех, кто еще колеблется, будь то генералы, высшие командные чины или простые солдаты, я призываю отдать себя в руки народу и тем самым вернуться к законности. Еще есть время присоединиться к своим братьям по оружию, республиканским силам. Страна зовет вас. Заявил Алассан Уаттара. Кот-д'Ивуар — это крупнейший в мире производитель какао, и из-за беспорядков в этой стране мировые цены на какао выросла. Некогда Кот-д'Ивуар считался образцом стабильности в стране, однако политическое противостояние привело в 2000-е годы пришел вооруженный конфликт, расколовший страну. Ноябрьские выборы были призваны объединить и укрепить страну, однако, как мы видим, лишь усилили противостояние. И, как многие опасались, этот нерешенный спор привел к тому, что сторонники Уаттара на севере Кот-д'Ивуар взяли в руки оружие. Павел.
Спасибо, Валентин. Международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников рассказал нам о ситуации в Кот-д'Ивуаре, где между собой воюют бывшие и нынешние президенты. 20 лет назад в связи с преобразованиями в СССР и в других странах Центральной и Восточной Европы были упразднены военные структуры организации Варшавского договора. Об историческом значении этого события моя коллега Елена Поляковская беседовала с историком Николаем Сванидзе.
Я думаю, что в контексте истории оно само по себе ничего не значило, потому что оно было следствием значительно более серьезного и глобально значимого события, а именно прекращение существования советского режима и развала социалистического блока. И, естественно, развал Варшавского договора был прямым и неизбежным следствием этих двух событий. По-другому просто и быть не могло. Само по себе это было даже, я бы сказал, не отдельным историческим событием, а вот именно одним из звеньев в этой очень важной исторической цепи.
Варшавский договор создавался как противовес НАТО. Означало ли прекращение существования Варшавского договора конец холодной войны, или это произошло раньше или позже?
Это произошло, конечно, раньше. Это произошло, повторяю еще раз, развал социалистической системы, который явился следствием прекращения существования советского режима. Я говорю именно не о развале Советского Союза, а о конце власти КПСС и о конце советской власти именно. Именно о советском режиме. Вот конец советского режима вызвал центробежные силы в социалистическом всем блоке. Он развалился, немедленно все бросились в рассыпную, после чего, конечно, Варшавский договор был практически никак невозможен. Это было совершенно очевидно. Поэтому, конечно, создание Варшавского договора – это было строительство структур холодной войны. А когда холодная война прекратилась, потому что некому и не с кем стало воевать с развалом соцсистемы, то, естественно, и невозможно было и существование Варшавского договора. Некому было в него входить просто. А холодная война прекратилась, когда стало ясно, что воевать больше не с кем.
На смену табу государств участниц Варшавского договора никто и ничто не пришло, правильно?
Абсолютно. Никто и ничто не пришел. И не мог прийти. Потому что нет больше такого образования межгосударственного, которое было по любому параметру сопоставимо с социалистическим блоком советских времен и, соответственно, с Варшавским договором.
Какую-то все-таки роль историческую сыграл Варшавский договор?
Варшавский договор не сыграл абсолютно никакой исторической роли. Он был таким военным прибавлением к социалистическому блоку. Существовала Советская империя в виде государств Восточной Европы с так называемым социалистическим устройством. И у них была своя военная организация, Варшавский договор. Поскольку, слава богу, холодная война не превратилась в горячую, то сам по себе Варшавский договор никакой совершенно роли не сыграл. В отличие от Советской империи, которая, конечно, определенную роль в истории сыграла, а другой вопрос, какую, это уже находится, наверное, вне пределов нашего с вами сегодняшнего разговора.
С историком, телеведущим Николаем Сванидзе говорила корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская о том, насколько сильным было объединение стран-участниц Варшавского договора во время своего существования и есть ли сегодня военно-стратегические союзники у России. Елена Поляковская побеседовала с военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром.
Формально союзники есть, существует эта организация ОДКБ, правда, не военный союз, а такое сообщество коллективной безопасности. В действительности эта организация скорее потребитель той безопасности, которую Россия может предоставить. То есть Россия там гарантирует, там, что Белоруссии, там, Лукашенко никто не станет смещать, как какого-нибудь Каддафи, что Армению мы готовы защищать от Турции, что-то гарантируем в Средней Азии, хотя, как показали события в Киргизии, наши гарантии не очень серьезны, поскольку наступательных возможностей вот у этих стран, мелких бывших советских республик, наступательные возможности очень маленькие. Да и у самой России сейчас тоже очень невелики. Несколько осталось батальонов ВДВ, штук 5 от силы, которые способны на такие вот действия за пределами границ страны, а больше, собственно, ничего особенного-то и нет. В тех войнах, которые пришлось воевать России после распада СССР на Кавказе, в Средней Азии, в общем, особо союзников там не было. Ну, правда, в Таджикистане там были какие-то очень небольшие контингенты, когда там шла гражданская война, и в ней так немножко участвовала миротворческие силы, там вот от казахов был небольшой контингент, от остальных совсем символический.
Организация Варшавского договора, насколько это объединение могло противостоять силам НАТО?
Ну, Европе вполне могло противостоять. Там, в принципе, были планы по наведению наступательной операции превентивного характера по танковому прорыву из Центральной Европы к Ла-Маншу и к оккупации практически всей Западной Европы. И для этого, в общем, там готовили, да, достаточно серьезную группировку, куда были интегрированы и войска союзников, которые были вооружены советским вооружением. И некоторые из них были вполне, очевидно, достаточно подготовлены, особенно ГДРовские дивизии, некоторые польские. Они были интегрированы, они были вооружены нашим оружием, которое тоже по лицензии производилось в странах вот, Варшавского договора. Это был вполне такой очень тесно сплоченный, ну, конечно, давлением из Москвы, это вот, так сказать, эти страны, не то что они там, их народы добровольно, как в НАТО, это объединение как бы демократических государств, а это было объединение подконтрольное Москве во всех отношениях. Но их вооруженные силы, в принципе, были неплохо интегрированы советскими.
С военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром об упразднении военных структур Варшавского договора, это произошло 20 лет назад, упразднение, беседовала моя коллега Елена Поляковская.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В России сегодня начинается весенний призыв в армию. Правозащитники прогнозируют увеличение количества злоупотреблений со стороны сотрудников военкоматов. Главный военный прокурор страны Сергей Фрединский заявил о росте преступности в армии более чем на 16%. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Начало призыва в российскую армию традиционно связано с увеличением количества сообщений о нарушениях прав молодых людей и злоупотреблениях сотрудников военкоматов. Этой весной ситуация вряд ли изменится, констатирует правозащитники, говорит ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
Несмотря на то, что у нас вместо милиции и полиции облавы будут, потому что другим способом невозможно будет ребят доставить на сборные пункты. Больных, так же, как и сейчас, будут призывать. Система призыва, она осталась неизменной,
сказала правозащитница Валентина Мельникова. По мнению члена Совета при Президенте России по содействию развития институтов гражданского общества и прав человека Сергея Кривенко, количество облав на призывников этой весной может даже увеличиться.
Осенью были выбраны практически все резервы призывного контингента, как они называют ребят, стоящих на учете. Так что буквально подбирали всех, кого можно было отправить в армию, и все равно по ряду показателей призыв не был выполнен по плановому заданию. Поэтому, если план по призыву останется на том же уровне, а по таким неформальным пока данным он останется на этом уровне, то мы ожидаем очень большое нарушение, потому что выполнить такой призыв законными методами, соблюдая всю процедуру, которая зафиксирована в законе о воинской обязанности военной службы, не удастся. Поэтому опять единственным средством останется привлечение сотрудников органов внутренних дел, органов полиции сейчас уже к облавам, к захвату призывников, что совершенно незаконно.
Как пояснил Сергей Кривенко, за последние 4 года план по призыву увеличился вдвое, при том, что количество молодых людей призывного возраста, напротив, в 2 раза уменьшилось.
А это наложилось на демографическую яму, которая довольно серьезная. Если в 2003 году примерно 1 300 000 было молодых людей, достигающих 18-летнего возраста, то к 2014 году этот показатель порядка 700 тысяч. То есть в 2 раза падает количество молодых людей, и в 2 раза при этом увеличивается призыв.
Сергей Кривенко также отметил, что во время призыва на военкоматы оказывает мощное давление Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба. 24 марта правозащитники присудили начальнику этого ведомства генерал-полковнику Василию Смирнову антиприз «Золотая кувалда» за достижения в области нарушений законодательства при призыве граждан на военную службу. 25 марта главный военный прокурор Сергей Фрединский заявил о росте преступности в армии.
В прошлом году на 16% возросло количество насильственных преступлений. Положение дел не становится лучше в этом году. 2 основные причины этому – это увеличение количества призывного контингента, во-первых, и во-вторых, это те недоработки должностных лиц, командиров, начальников.
По данным главного военного прокурора, подавляющее большинство нарушений уставных правил взаимоотношений совершено военнослужащими по призыву. Сергей Фрединский заявил также о росте количества межнациональных конфликтов в армии. Весенний призыв в армию традиционно начинается 1 апреля и длится до 15 июля. В январе этого года в Государственную Думу поступил законопроект о продлении срока весеннего призыва до 31 августа. Документ был подготовлен законодателями по просьбе Министерства обороны. Как стало известно 24 марта, в администрации президента России законопроект депутатов Госдумы не поддержали. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Активист арт-группы «Война» Олег Воротников, задержанный вчера в Петербурге во время акции в защиту свободы собраний, утверждает, что его избили полицейские. Помощник одного из сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи посетил на днях Лондон, где провел несколько встреч, сообщают некоторые СМИ, в частности газета «Гардиан». В Кот-д'Ивуаре идут бои между силами, лояльными Алассану Уаттаре, чью победу на выборах признала ООН, и сторонниками Лорана Гбагбо, который отказывается передать власть. В Сирии оппозиция призвала к проведению сегодня акции протеста по всей стране с требованием политических реформ. Таковы основные новости к этой минуте.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Наследники Варшавского договора.
Комментарии экспертов.
Кто в Вашингтоне против Путина?
Право автора.
Александр Генис. О дне смеха и ужасе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Новости экономики представляет Иван Трифилов.
Центральный банк России с 1 апреля повышает нормативы обязательных резервов коммерческих банков по их обязательствам перед компаниями и частными вкладчиками в рублях и иностранной валюте на половину или на 1 процентный пункт. При этом ставка рефинансирования остается без изменений 8% годовых. Оптовая цена на газ для населения России с начала апреля увеличится в среднем на 9,5%. Согласно принятому ранее решению Федеральной службы по тарифам, эта индексация станет второй и последней в текущем году. С 1 января оптовые цены на газ для населения уже были увеличены на 5%. Для сравнения, в 2010 году индексация газовых тарифов также проводилась в два этапа – на 5% с 1 января и на 15% с 1 апреля. Пошлина на экспорт нефти из России в апреле составит $423.70 за тонну. Это почти на $59 выше ставки, действовавшей в марте. По данным Министерства финансов, за период с 15 февраля по 14 марта средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила более $108 за баррель или почти $790 за тонну. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, сократился за январь на 1%, составив примерно 9 триллионов 730 миллиардов рублей в пересчете, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно $342 миллиарда. В годовом исчислении, то есть к уровню января 2010 года, банковские сбережения населения в России увеличились почти на 30%. Количество счетов частных лиц в банках России с доступом к ним через интернет в 2010 году увеличилось на 80% до 10 миллионов 360 тысяч, а с доступом посредством мобильных телефонов выросло вдвое, почти до 8 миллионов 100 тысяч, говорится в материалах Центрального банка. При этом общая численность счетов российских и иностранных граждан в банках России в течение прошлого года увеличилась менее чем на 7%, примерно до 532 миллионов 700 тысяч. Курс доллара на сегодня 28 рублей 51 копейка, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 38 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 36 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Новости экономики на Радио Свобода представил Иван Трифилов. программу «Время свободы» продолжит рубрика «Культура». В Московском кинотеатре «Пионер» открылась первая ретроспектива выдающегося польского режиссера Казимиша Куца, соратника Анджея Вайды. Фестиваль устроен Музеем кино и Польским культурным центром, рассказывает Елена Фанайлова.
Ровесник и ассистент Анджея Вайды Казимиш Куц начинает полемику с его большим стилем, романтизмом и политизированностью уже в первом своем фильме военной драме «Крест за отвагу». Режиссеров сравнивает заместитель директора Музея кино Максим Павлов.
Соотношение Вайды и Куца в польском кинематографе для меня приблизительно такое, как Куросава и Одзу в японском. Вайда, как и Куросава, стал международным лицом польского кино. А вот Куц – это польский режиссер для поляков, как мне кажется. Потому как Одзу – японский режиссер в большей степени для японцев. Но как истинно национальное искусство, это всегда выходит за пределы национального искусства. Другое дело, что, к сожалению, меньше известно. Большую часть фильмов, которые мы увидим в этой программе, это будут премьеры.
Максим Павлов, заместитель директора Музея кино, рассказывает директор Польского культурного центра в Москве Марк Радзивун.
Я бы Казимиша Куца назвал классиком польского кинематографа, хотя действительно эта фамилия в России и в Европе тоже не так известна, как фамилия Анджея Вайды или даже намного младшего Кристофа Зануси. Но это не случайно. Темы, которые интересовали Анджея Вайду, как такого общественного, политического, общепольского, как сказал режиссер, они были интересны для Куца. Куц очень заинтересован своей маленькой, небольшой отчизной по-польски, так скажем, Силезией, вот этим югом Польши, в котором он вырос, с которым он связан до сих пор. И нельзя сказать, что надо что-то знать про его фильмы, чтобы смотреть этот местный фольклор. Это не только местный силезинский, южный польский фольклор. Есть этот польский колорит, которого нет у Вайды, например. Но хочу напомнить хотя бы три самые известные фильмы Казимиша Куца. 60-е годы и до половины 70-х. «Соль черной земли», «Жемчужина в короне» и «Босники одних чуток». Это три фильма, которые мы даже называем «Силезианской трилогией» Куца.
Марка Радзивона в рассказе о Казимиша Куце продолжает Максим Павлов.
Удивительный вот этот юмор, да, там есть все время такая дистанция, когда Куц немножечко подтрунивает над своими героями, да и сами герои, в общем, всегда пользуются возможностью друг над другом подтрунить, но при этом он вырастает в высокую трагедию, не педалируя нотки трагедийности. И вот это, по-моему, действительно удивительное качество Куца. Я бы так сказал, если его сравнивать с Вайдой, он еще мастер фактуры. Это, к сожалению, для любителей блокбастеров. Нет, это Куц совсем о другом. Фильмы его проникнуты неимоверной любовью к своим персонажам.
Ретроспектива Казимиша Куца посвящена памяти Мирона Черненко, исследователя творчества польского режиссера. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Мы предлагаем вашему вниманию материал из серии «Социологические портреты». Речь пойдет об известном российском социологе Владимире Шубкине, стоявшем у истоков возрождения социологии в Советском Союзе. Владимир Николаевич скончался в конце прошлого года. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Владимир Шубкин родился в 1923 году. Ветеран Великой Отечественной войны, был ранен, чудом выжил. Окончил экономический факультет МГУ. Занимался исследованиями по социальным проблемам молодежи. Был организатором и первым председателем Сибирского отделения Советской социологической ассоциации. С 1991 года главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. Автор более 200 научных публикаций. Рассказать о Владимире Шубкине я попросила профессора Бориса Докторова, многие годы занимающегося историей российской социологии.
Прежде всего, этот человек был очень мужественный, честный, правдивый, и это видно, собственно, и в событиях его жизни, и в его творчестве. В силу тяжелой болезни Шубкина я не мог с ним побеседовать, поэтому я расспрашивал о нем людей, которые с ним работали, его друзей. И прежде всего я хочу вот сказать даже не содержание того, что они мне поведали, а то, что вот они радовались от самого вопроса, у них глаза теплели. Или, например, могу привести пример, когда я спросил профессора Шляпентоха, который многие годы работал с Шубкиным, вспомнить о нем и рассказать. Это была длинная беседа, и Шлепетов сказал: это самый приятный моей душе вопрос, который ты мне задал.
В чем вы видите главный результат деятельности Шубкина-социолога?
Я бы назвал три направления. Первое, и это, может быть, самое главное. Шубкин в начале 60-х годов стал работать в социологическом центре в Академгородке под Новосибирском. И тогда приступил к исследованию профессиональной самоопределения молодежи. То есть о выборе профессии. Казалось бы, что это такая спокойная, маловзрывная тема. Но Шубкин, изучая, исследуя все это, пришел к потрясающим выводом. Он первым показал существование социального расслоения в советском обществе. Мы все помним, КПСС утверждала, что в стране рабочие, крестьяне и интеллигенция социально равны при ведущей роли рабочего класса. А Шубкин показал иное. Дети номенклатуры поступали в хорошие вузы. Дочери и сыновья из рабочих семей по преимуществу оказывались в профессионально-технических училищах и техникумах. Он показал ложность одного из фундаментальных тезисов официальной идеологии о руководящей роли рабочего класса.
А он не подвергался гонениям за это?
Ну, это был уже не 37-й год, поэтому подобного рода гонений, конечно, не было. Но проблемы с публикацией, проблемы с его выступлениями, такого рода проблемы были. Я хочу еще указать значение результата, полученного Шубкиным. Он, по сути дела, первый указал в Советском Союзе на связь образования и уровня демократии в обществе. Как сын преподавателя литературы и сам литератор, он много публиковался, он понимал, что литература и искусство столь же важные формы познания социальных явлений, как и социология. Так что вот это три важнейших направления, которые открыл Владимир Николаевич Шубкин.
Можно ли сказать, что Шубкин создал свою научную школу?
Безусловно. Один из немногих советских социологов, Шубкин действительно создал свою научную школу, до сих пор продолжаются исследования образования молодежи, и мы видим многие проблемы, которые сейчас обсуждаются в обществе, они именно требуют внимания, и при исследовании их, безусловно, используется опыт, наработанный, собственно, Шубкиным и его учениками.
Смерть оборвала биографию Владимира Шубкина, отмечает социолог Борис Докторов, но началась его постбиография. Профессор Докторов уверен, что постбиография Шубкина будет долгой и успешной.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский, международный обозреватель Валентин Барышников, журналист Екатерина Евсеева и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей на радио «Свобода» час прессы с Виктором Резунковым. Насколько сильны протестные настроения в России по итогам акции 31 марта, обсуждают главный редактор интернет-издания «Сенсус Новус», артель аналитиков Дмитрий Жвания и председатель общественного движения «Партия инновационной политики» Алексей Шустов. Ведущий Виктор Резунков. А следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго. В студии был Павел Куравский.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В протоколе написано пресечение правонарушения. Вот такая.
В Великобритании нет каких-либо собственных эгоистических или связанных.
Предлагается запретить находиться на госслужбе чиновникам, которые отрицают.
Сейчас мы продолжаем следить за уровнем радиации в воздухе и готовимся к тому.
Сохранить общенародные выборы мэра Улан-Удэ. Такие требования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».